Когда Иисус умер, многие его ученики и почитатели восприняли его смерть как его окончательное поражение. Они решили, что все его учение и чудеса, которые он сотворил, были бесполезны. Только на третий день ученики поняли, что смерть Иисуса вовсе не означала конец всего. Его воскресение доказало, что на самом деле его смерть означала его победу. Воскресение Иисуса позволило ученикам увидеть его служение, страдания и смерть совсем в ином свете. Иоанн писал книгу Откровения, когда его будущие читатели также нуждались в новом видении. В могущественной Римской империи ранняя церковь подвергалась преследованиям, и многие христиане уже были склонны считать это своим поражением. Иоанн же призывал их находить надежду и утешение в той победе, которую своим воскресением одержал Иисус. Он хотел, чтобы они понимали, что даже если жизнь их окончится мученической смертью, это также не означает конец всего. Наступит время, когда царство Иисуса придет во всей полноте, и каждый верующий, когда-либо живший на этой земле, разделит с ним эту победу. Это первый урок из серии, посвященной книге Откровения Иоанна Богослова, которую иногда называют Апокалипсисом. Мы назвали его «Обстоятельства написания книги Откровения». В ходе урока мы убедимся, что историческая обстановка, в которой создавалась эта книга, во многом проясняет ее изначальный смысл и помогает нам применять заложенную в ней идею к современной жизни. Этот урок посвящен обстоятельствам написания книги Откровения. Он состоит из трех частей. Вначале мы исследуем историческую обстановку во время написания книги, затем обсудим ее богословскую основу и, наконец, рассмотрим ее литературную сторону. Начнем с исторической обстановки. С тех пор, как была написана книга Откровения, она привлекает внимание не только верующих, но и неверующих людей. Но толкователи понимают символы и образы этой книги не одинаково. Странные существа, космические битвы, картины бедствий и судов, кого-то все это настолько сбивает с толку, что они вообще оставили надежду разобраться в этой части Писания. Но дело в том, что понимание книги затрудняется незнанием ее исторического контекста. То есть, чтобы научиться толковать книгу Откровения и применять ее в жизни, необходимо знать ее историю.
Понимать историческую обстановку, в которой создавалась библейская книга, очень полезно. Если вам обстоятельства неизвестны, написанное в то время не перестанет быть истиной сейчас. Но мы поймем в Библии больше, если знаем эти обстоятельства лучше, если знаем, кому книга адресована первоначально, людям, принадлежащим какой культуре, и обеспокоенным какими вопросами. И тогда мы сможем лучше понять, как книга касается и нас. Изначальный смысл будет нам яснее, хотя современная ситуация в значительной степени отличается от тогдашней. Именно поэтому мы и стараемся разобраться в обстановке того времени. Даже если результаты нашего исследования не впечатляют, мы лучше понимаем оригинальный текст и, значит, можем правильнее применить Слово Божие в наших обстоятельствах.
Рассматривая историю книги Откровения, мы поговорим о ее авторе, о времени ее написания и о ее первоначальной аудитории. Начнем с автора книги. Разговор об авторе Откровения мы поведем следующим образом. Во-первых, убедимся, что действительно есть основания считать ее автором апостола Иоанна. Во-вторых, поговорим о его местожительстве и жизненном опыте. Итак, начнем с того, что автором книги Откровения традиционно считается апостол Иоанн. Автор книги Откровения представляется как Иоанн, например, в главе 1 стихи 1, 4 и 9, а также в главе 22 стих 8. Однако это довольно распространенное имя, и автор нигде не уточняет, что он именно апостол Иоанн. Он говорит, что верно служил Иисусу и во имя Царства Божьего претерпел скорби. Из книги также ясно, что он был пророком. Но эти, достаточно общие детали, сами по себе, еще не доказывают, что автором Откровения является апостол Иоанн. Однако есть по меньшей мере две причины придерживаться традиционной точки зрения, что авторство книги Откровения принадлежит апостолу Иоанну. Прежде всего, это подтверждают многие ранние свидетельства, которым можно доверять. Уже во втором веке от Рождества Христова отцы церкви Иустин Мученик, Ириней и Климент Александрийский называют автором книги Откровения апостола Иоанна. Иустин упоминает об этом в своем диалоге с Трифоном, глава 81. Свидетельство Иустина особенно ценно, поскольку в начале II века он жил в Ефесе, среди людей, близко знавших Иоанна. Ириней упоминает об авторстве Иоанна в своем труде «Против ересей», книга 4, глава 18, раздел 11. Его свидетельство также важно, поскольку Ириней – ученик Поликарпа, который, в свою очередь, был учеником апостола Иоанна. Поэтому Ириней мог хорошо знать, что именно действительно написал Иоанн. Наконец, Климент Александрийский, исходя из текста главы 42 трактата «Какой богатый спасется», считает автором книги Откровения Иоанна. Другой аргумент в поддержку традиционного мнения, что книга Откровения написана апостолом Иоанном, это словарь книги. Между книгой Откровения и другими книгами Иоанна существует явное лексическое сходство. Мы остановимся на двух моментах. Первый. В Новом Завете Христос назван Словом, Логос, только в Откровении, глава 19, стих 13, в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 1 и 14, и в Первом Послании Иоанна, глава 1, стих 1. Второй. Призыв Иисуса в Откровении, жаждущий пусть приходит, глава 22, стих 17, повторяется в Новом Завете только один раз. «Кто жаждет, иди ко мне и пей», в Евангелии от Иоанна, глава 7, стих 37. Оно уже в III веке нашей эры оспаривалось критиками. Так, епископ Дионисий Александрийский указывал на то обстоятельство, что автор книги Откровения представляется читателям как Иоанн, а автор Евангелия и послания от Иоанна себя не называет. Дионисий также обращал внимание на некоторые различия между Откровением и другими писаниями Иоанна, несходство литературного стиля и употребление греческих слов. Подобные аргументы можно слышать и сегодня. Различия между работами одного автора могут иметь вполне логичные объяснения. Иоанн, например, мог назвать себя в этой книге, чтобы убедить читателей, что это надежный источник информации. Он мог сделать это и потому, что от самого Христа имел поручение донести эту книгу до семи определенных церквей. То, что в некоторых писаниях Иоанн себя не называет, еще не означает, что он не мог это сделать в других. Стилистические различия между книгой Откровения и другими произведениями Иоанна также объяснимы. Видения, записанные им в этой книге, отличаются от того Откровения, которое он имел во время земного служения Иисуса. Кроме того, в отличие от других библейских писаний Иоанна, Откровение написано в так называемом апокалиптическом или пророческом стиле, что, вероятно, обусловило и необычность литературного стиля, и употребление греческого языка. Эти различия могли возникнуть также вследствие особых причин, побудивших Иоанна написать книгу Откровения, и вследствие особых отношений с разными читателями. В целом, аргументы в пользу авторства Иоанна значительно перевешивают доводы против. Поэтому в наших уроках мы будем исходить из точки зрения, что книга Откровения написана апостолом Иоанном. Теперь, разобравшись с авторством книги Откровения, мы перейдем к вопросу места жительства и опыта автора книги. Согласно самой книге Откровения, глава 1, стих 9, Иоанн писал ее, находясь на Патмосе, маленьком острове в Эгейском море, примерно в 60 километрах к юго-западу от Эфеса. Патмос – скалистое, пустынное, практически лишенное растительности место. Непривлекательность этого островка делали его подходящим местом для ссылки известных людей, представлявших, по мнению властей империи, угрозу для общественного порядка. И из Откровения, глава 1, стих 9, следует, что Иоанн был сослан на Патмос. Живя в таких суровых условиях, Иоанн получил от Христа несколько видений. Запись их и объяснение Иоанном и составляют книгу Откровения. Вот что написал Иоанн в главе 1, стихи 10 и 11. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Здесь, как и, например, в главе 21, стих 5, Иоанн ясно говорит, что он взялся за перо, повинуясь Божьему повелению. Бог показал ему видение, и Иоанн должен был изложить его на письме и отправить записанное этим семи церквам в Малой Азии. Поскольку книга Откровения представляет собой результат видения, посланного Иоанну свыше, некоторые толкователи преуменьшают роль апостола как автора этой книги. Если это просто запись видения, то какая разница, кто ее сделал?
Я думаю, ответить на вопрос, как Святой Дух направлял людей на записывание библейских книг, Божьего Слова человеческими словами, можно так. Они сами продумывали, что писали, формулировали, что хотели донести до читателей. И Святой Дух работал с ними, направлял их в этом процессе. В каких-то случаях Святой Дух прямо говорил, что писать, можно сказать, диктовал. И в этих случаях человек был прорицателем. В других случаях человек действовал творчески, выражал мысли в такой соответствующей культуре форме, в какой они могли быть поняты. И Бог действовал при этом таким образом, чтобы было записано, что ему угодно. Здесь согласуется Божье всевластие и человеческая ответственность. Мы имеем Божье Слово и Слово человека.
Дух использовал разные обстоятельства, разные личностные свойства, разный словарный запас, разный жизненный опыт людей. И делал это таким образом, чтобы достичь максимальной ясности конкретных истин, которые раскрывали авторы. То есть имеет место сочетание исторических обстоятельств, знаний и опыта писателей с действиями Святого Духа, направляющего их в использовании даров, которыми по Божьему провидению они были наделены, чтобы записать Божье откровение именно так, как это было замышлено им. Именно в тех жанрах, именно в таких исторических повествованиях и именно о том, что было важно для писателей. Так действием Божьего промысла мы имеем Божье откровение, без какого бы то ни было насилия над личностями авторов библейских книг.
За исключением, возможно, писем в главах 2 и 3, Бог давал Иоанну видение, а не сами слова, которые тот должен был записать, и Иоанн описал, что видел, своими словами. Так что в этом смысле книга Откровения сходна с Евангелием от Иоанна. Сначала Иоанн был свидетелем событий, происходивших в жизни Иисуса. Затем он изложил эти события в своем Евангелии так, чтобы удовлетворить конкретным нуждам своих читателей. И также Иоанн сначала видел видение. После этого в книге Откровения он правдиво описал пережитый им опыт. И, как мы убедимся, Иоанн отобрал и организовал материал с учетом нужд своих первых читателей. Как и все библейские писания, книга Откровения богодухновенна. Работу Иоанна направлял Святой Дух, чтобы описанное было правдиво и достоверно. Но, как мы увидим в ходе последующих уроков, Иоанн при этом оставался активным, думающим автором. За исключением, возможно, посланий во 2 и 3 главах, Иоанн писал не под диктовку Иисуса. Он сам вспоминал, обдумывал и истолковывал то, что ему было открыто, и выразил это своими словами. Теперь, отметив место пребывания и опыт Иоанна, мы можем поговорить о времени написания книги Откровения. Книга Откровения обычно датируется временем правления римского императора Нерона или императора Домициана. Мы рассмотрим оба варианта и начнем со времени правления Нерона. Император Нерон царствовал с 54 по 68 год, и историки, относящие книгу Откровения к этому периоду, считают, что она была создана в конце его правления. Мудрые советники, окружавшие Нерона в первые годы его правления, тогда еще имели влияние на молодого императора. Но со временем характер его правления резко изменился. Нерон печально известен тем, что возложил на христиан вину за пожар, практически уничтоживший Рим в 64 году, и под этим предлогом начал жесточайшее гонение на верующих.
Император Нерон устроил гонения на христиан в середине первого века, главным образом, чтобы сделать из них козлов отпущения. В Риме произошел пожар, а император Нерон был известен своими новаторскими идеями. И после пожара и опустошения большой части города некоторые из пострадавших стали связывать происшедшее с разработанным императором новым планом города. И Нерону, чтобы избежать слухов и недовольства, необходимо было найти ответственных, и в поджоге города обвинили христиан. Чтобы заставить их признаться, к ним были применены изощренные пытки.
В пользу этого более раннего датирования книги Откровения говорят по меньшей мере три аргумента. Первый – это упоминание Иоанном семи царей. В Откровении, глава 17, Иоанн описал багряного зверя с семью головами и десятью рогами. В стихах с 9 по 11 он сказал, что семь голов представляют семерых царей. Большинство исследователей согласны в том, что эти семь царей – это римские императоры. Первым считается Юлий Цезарь, за ним следуют Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон и Гальба. Согласно главе 17, стих 10, когда Иоанну было дано видение, и он писал книгу Откровения, на престоле еще находился шестой царь. Отсюда многие делают вывод, что Откровение Иоанна Богослова было написано во время царствования Нерона. Второй веский аргумент в пользу этой версии – это упоминание Иоанном еврейского храма. Это упоминание мы находим в главе 11, и, по мнению некоторых исследователей, это означает, что во время ее написания иудейский храм в Иерусалиме еще существовал. Из истории мы знаем, что Иерусалимский храм был разрушен в 70 году, через 2 года после того, как закончилось царствование Нерона. Если при написании книги Откровения храм еще стоял, значит, ее следует датировать временем правления Нерона. Третьим показателем, указывающим, что книга была написана при правлении Нерона, может служить тот факт, что Иоанн писал во время гонений. Книга Откровения неоднократно говорит, что ее читатели терпят скорби. Мы видим это в главе 1 стих 9, в главе 2 стихи 9, 10 и 13, в главе 6 стих 9 и в главе 20 стих 4. Как мы уже отметили, гонителем христиан был Нерон. И эти гонения не просто начал именно он, но и проводил их в больших масштабах, хотя и ограничивался пределами Рима и его окрестностей.
Нерон, который правил с 54 по 68 год, известен как жестокий император. Его правление было периодом деспотии и произвола. Он казнил многих своих родственников и политических противников. При нем начались гонения на христиан. Что именно происходило? Был такой историк Публий Корнелий Тацит. В своих аналах он рассказывает, что христиан, например, обмазывали смолой и поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Их облачали в шкуре диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах.
Мы не имеем конкретных исторических подтверждений того, что во времена Нерона гонения на христиан распространялись за пределы Рима в другие части империи. Но исключить такую возможность нельзя, и это также может служить доводом в пользу того, что книга Откровения была написана при правлении Нерона. И все же, хотя аргументы в пользу этой версии представляются достаточно обоснованными, они не могут считаться окончательными. Против этих доводов был выдвинут целый ряд возражений. Во-первых, Юлий Цезарь фактически не был императором. Впервые провозгласил себя таковым его преемник Август. Поскольку первым из семи царей, упомянутых в Откровении, глава 17 стихи с 9 по 11, мог быть не Юлий Цезарь. Во-вторых, как мы видели в главе 11 Откровения, храм упоминается, но в стихе 2 Иоанну сказано, что язычникам дан внешний двор. В Евангелии же от Матфея, глава 24 стихи 1 и 2, сам Иисус уже предсказал, что храм Иерусалимский будет разрушен язычниками. Поэтому нельзя утверждать со всей определенностью, что в главе 11 книги Откровения речь идет о храме, разрушенном в 70-м году. В-третьих, хотя нельзя исключить возможности, что преследования Нерона достигали Малой Азии, исторических подтверждений этому не существует. Поэтому однозначно связывать описанные Иоанном гонения на христиан с Нероном мы не можем. И в силу таких контраргументов большинство евангельских христиан склоняются к мнению, что Иоанн написал свою книгу позже. Теперь, когда мы рассмотрели аргументы в пользу более ранней даты написания книги Откровения, обратимся к свидетельствам, указывающим на то, что эта книга была создана в царствование императора Домициана. Исследователи, считающие, что книга Откровения написана позднее, относят ее к периоду правления Домициана с 81 по 96 год. В пользу этой даты можно привести по крайней мере 4 довода. О том, что данная книга была написана именно в то время, свидетельствуют некоторые отцы церкви. Так, в своем сочинении «Против ересей», книга 5, глава 30, раздел 3, отец ранней церкви Ириней сообщает, что откровение Иоанну было под конец царствования Домициана. Ранее мы уже отмечали, что Ириней был учеником Поликарпа, который, в свою очередь, был учеником апостола Иоанна, и поэтому доверять его свидетельству есть основания. Тоже говорят некоторые отцы церкви, жившие в начале II века, например, Климент Александрийский, по мнению которого Иоанн был освобожден из ссылки после смерти Домициана. Другой довод в пользу более позднего датирования книги Откровения – тоже упоминание «Семи царей», которое используется и в поддержку версии о написании ее в царствовании Нерона. Как мы уже знаем, Иоанн поясняет в Откровении, глава 17 стихи с 9 по 11, что семь голов багряного зверя – это семь царей. Те, кто датирует эту книгу периодом правления Домициана, утверждают, что речь идет о семи царях-гонителях церкви, и поэтому они считают не всех римских императоров, а только гонителей церкви. Таким образом, первым является Калигула, чье царствование длилось с 37 по 41 год. Второй – Клавдий, царствовавший с 41 по 54 год. Третий царь, Нерон, правил с 54 по 68 год. Трех следующих императоров мы не считаем, потому что при них преследования христиан не были значительными. Четвертым императором, гнавшим церковь, был Веспасиан, который правил с 69 по 79 год. Пятым был Тит. Его царствование продолжалось с 79 по 81 год. Таким образом, шестым императором, в период правления которого могла быть написана книга Откровения, был Домициан. Он царствовал с 81 по 96 год. Третий фактор, указывающий на то, что Откровение могло быть написано во времена Домициана, это гонение на христиан.
Домициан был сыном Веспасиана и младшим братом Тита. Как известно, именно Тит в 70-м году взял Иерусалим и разрушил храм. Его наиболее ценные сокровища были похищены римской армией. Почти 100 тысяч человек были обращены в рабство, а лидеры еврейского сопротивления казнены. Еще два года последним оплотом восставших оставалась Масада, которая удерживала радикальное крыло зелотов, ранее возглавившие восстание, вылившееся в иудейскую войну. То есть по отношению к евреям семья Флавиев явно не была настроена дружелюбно. Нет ничего удивительного в том, что Домициан преследовал секту, которую считал ответвлением от иудаизма. Эти преследования были спорадическими, а не систематическими, и проводились скорее в региональном масштабе, а не в масштабах империи. Но тем не менее они были жестокими.
Домициан был в плохих отношениях со всеми, и для сохранившихся источников характерно враждебное отношение к нему. После его смерти его память была предана проклятию, и его имя удалено из архивов и стерто даже из посвящений на зданиях храмов. Почему его настолько ненавидели? Потому что он подавлял малейшее предполагаемое противление.
Мы больше знаем о преследованиях евреев, чем о преследованиях христиан. Хотя, безусловно, жестокость была проявлена по отношению и к одним, и к другим. Если относить Откровение к концу первого века, то упоминания зверя могут быть отнесены к Домициану. Он был невменяем еще в большей степени, чем Нерон. Он любил наблюдать за поединками женщин и карликов. Ему доставляло удовольствие ловить насекомых и прокалывать их иголками. Его поведение далеко превосходило проявление сумасшествия у других императоров. И в конце концов он был убит в результате заговора.
По мнению многих историков, Домициан преследовал христиан более, чем кто-либо из его предшественников. Так, в 96-м году Климент Римский в письме Коринфянам пишет: «Внезапные и одно за другим случившиеся с нами несчастья и бедствия. Эти несчастья и бедствия указывают на более систематическое преследование при Домициане. Известно, что он боялся пришествия Христа и даже велел казнить своего троюродного брата, римского консула Флавия Клеменса, поскольку тот был христианином». Четвертый довод в пользу датирования книги периодом правления Домициана – то, что Домициан потребовал поклонения императору как богу.
Мы знаем, что при Домициане расцвел культ личности императора. Начало ему было положено еще Октавианом, при котором главным императорским титулом стало Август. Однако, если тот довольствовался обозначением «сын божественного», то есть усыновившего Юлия Цезаря, и разрешал строить храмы в его честь, лишь в соединении с Римом, то в конце первого века от граждан требовалось поклонение императору при жизни. Домициан предпочитал такое обращение к себе, как «Доминус эт Деус» – «Господин и Бог». А именно так «Господь мой и Бог мой» Фома называл Иисуса. Евангелие Иоанна 20:28. Так Иисус часто называется и в книге Откровений. То есть контекст книги Откровения ясно соотносится с поклонением императору и притеснениями христиан в Малой Азии, где находились эти церкви.
Тема воздаяния императору божеских почестей проявляется в книге Откровения неоднократно. Например, зверь, олицетворяющий семь царей в главе 17 стихи с 9 по 11, также требует себе поклонения, главы 13, 14 и 16. Этот мотив может быть указанием на написание книги тогда, когда римский император требовал, чтобы христиане поклонялись ему как Богу. Нет исторических свидетельств того, что поклонение требовал Нерон, Это сделал Домициан. Христиане были в немилости у императора, так как отказывались признавать его господином и богом. Эту формулу должны были включить все обращения к Домициану. По его приказанию в храмах, посвященных римским богам, были воздвигнуты золотые и серебряные статуи, изображавшие его самого. Однако версия, что Иоанн написал Откровение в период царствования Домициана, имеет и слабые места. Например, Иоанн не говорит, что семь царей из 17 главы были гонителями церкви. Он также не упоминает разрушение в 70 году Иерусалимского храма, хотя это произошло до начала правления Домициана. Итак, точную дату написания книги Откровения определить невозможно. Но мы можем говорить, что мы имеем больше данных в пользу того, что она была создана во времена императора Домициана. Исследователи, подтверждающие эту точку зрения, полагают, что эта книга была написана около 95 года, незадолго до смерти Домициана, и перед тем, как Иоанн был освобожден из ссылки на Патмос. В нашем курсе мы не будем придерживаться конкретной даты. Мы будем считать, что книга Откровения была написана где-то во второй половине первого века, когда христиан преследовали за веру и требовали поклоняться императору как Богу. Теперь, когда мы обсудили авторство и время написания книги Откровения, поговорим о ее первых читателях. Иоанн адресует Откровение семи церквам в Малой Азии на территории, которая сегодня является частью Турции. Это церкви в городах Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия. К каждой из них обращены слова ободрения, а при необходимости и обличения, в зависимости от состояния той или иной церкви.
Целью книги Откровений, во-первых, является рассказать семи церквам об их положении во Христе. Как пострадал и одержал победу Иисус, так пострадают, но победят и они. Эта тема пронизывает всю книгу. Во-вторых, книга подчеркивает необходимость довериться высшей власти Бога, Христа и Святого Духа. Так как Христос умер и воскрес, Он герой, победитель. Он одержал победу над дьяволом. Ему принадлежит вся власть. Вся власть принадлежит Богу, Христу и Святому Духу. И христиане, подвергаемые испытаниям и притеснениям, искушаемые лжеучителями, могут положиться на Божью силу. Они должны положиться на Бога, потому что искушения и испытания нелегкие. И опасность уклониться к идолопоклонничеству, к мирской системе ценностей, очень реальна. И христианам необходимо уповать на Божие всемогущество.
Историки, как и сама книга Откровения, сообщают, что христиане, жившие в этих городах, подвергались различным искушениям и давлению с целью отвратить их от истинного учения. От них, как и позже от христиан других времен и народов, требовали уступок в вопросах веры.
Авторы книг Нового Завета наставляют нас, как справляться с испытаниями и страданиями. В частности, в книге Откровения мы находим ободрение, призыв к стойкости и верности. Когда мы подвергаемся искушениям и давлению, цель которых заставит нас отказаться от отношений с Христом, пойти на компромисс в том, что касается господства Христа над нашей общественной и личной жизнью. И книга Откровения, и весь Новый Завет дает нам практический совет. Во-первых, общаться с другими верующими. Общение важно не только в поклонении, но и для взаимной поддержки в испытаниях, при материальных трудностях. Единение народа Божьего дает ощущение защищенности и безопасности. Во-вторых, книга Откровений показывает нам такое средство, как взывание. Мы видим его в Ветхом Завете, в Псалмах, и на Голгофе Иисус обращается к Псалму 21. И в книге Откровений мы читаем, как взывают к Богу страдающие за свидетельство. «Доколе, сколько мучиться праведникам, когда, Господи, ты придешь и избавишь свой народ?» Жалоба — это, по сути, требование справедливости, а мы знаем, что справедливость — это неотъемлемое свойство Бога, потому что Господь справедлив. Нас огорчает несправедливость, и мы желаем, чтобы Господь освободил и спас нас. То есть в общении верующих и в вызывании к Богу я вижу два действенных средства, помогающие нам, народу Божьему, выстоять в искушениях и испытаниях.
Источники такого давления, направленного на подрыв учения и практической жизни церквей в Малой Азии, были самыми различными. Мы сосредоточим внимание на четырех из них. Прежде всего, христиан пытались склонить к поклонению идолам языческие объединения ремесленников – цехи. В первом веке цехи существовали по всей Малой Азии. Это были группы работников и ремесленников, объединившихся для защиты своих экономических интересов. Всем, кто хотел успешно заниматься своим делом, в том числе христианам, было необходимо состоять в соответствующих объединениях. Такой порядок ставил последователей Христа в трудное положение, так как каждый цех имел своего покровителя, божество, преданность которому требовалось от членов общины. Христиане, отказывавшиеся выказывать такую преданность, исключались из деловых отношений между членами объединения. Другим источником давления на христиан были иудейские общины, распространенные в первом веке в Малой Азии. Религиозные культы в Римской империи отправлялись, как правило, в тех областях, где они возникали. Иудаизм был исключением из этого правила. Еврейские синагоги действовали во всех значительных городах Малой Азии. Сначала римляне воспринимали христианство как секту в иудаизме, в силу чего христиане могли легально совершать свои богослужения по всей империи. Когда же иудеи стали однозначно обособлять себя от последователей Христа, христианское вероисповедание утратило свой законный статус на большей части территории империи, и над христианами нависла опасность преследования и наказания. В результате многие христиане испытывали искушение адаптироваться к иудаизму, вплоть до отказа от веры во Христа. Третьим источником давления на христианскую веру были римские власти, требовавшие от христиан поклонения императору и римским богам. Поскольку иудейское сообщество выказывало неприятие христианской церкви, власти требовали от христиан участия в публичном поклонении римским богам. А при Домициане это означало и провозглашение богом императора. Если христиане отказывались от этого идолопоклонства, это было основанием для обвинения в безбожии, преступлении, влекущем за собой самые суровые последствия, вплоть до смертной казни. И чтобы не рисковать жизнью, многие христиане уступали требованию участвовать в идолослужении. К сожалению, кроме трех названных источников давления извне церкви, имелся еще и четвертый, изнутри церкви, влияние заблуждающихся христиан. Библия не рассказывает нам подробно о трудностях в церквах Малой Азии, но в посланиях к церквам в главах 2 и 3 книги Откровения некоторые конкретные проблемы, возникшие по вине членов христианской общины, указаны. Так, например, в главе 2, стих 14, речь идет о людях, подпавших под влияние безнравственного учения Валаама. В главе 2, стихи 6 и 15, обличается группа, называемая Николаитами. В главе 2, стих 20, упоминается лжепророчица Иезавель. И эти заблудшие христиане не только сами были увлечены ложными учениями, но и активно побуждали других верующих последовать за ними. Не все сбившиеся с пути верующие присоединялись к еретическим сектам. Некоторые просто отходили от христианской веры и возвращались к языческим верованиям, доминировавшим в мире. Интересно свидетельство по этому поводу Плиния Младшего, который в 110 году был назначен императорским наместником в провинции Вифиния. Вот что пишет Плиний римскому императору Траяну. Другие, названные доносчиками, сказали, что они христиане, а затем отреклись. Некоторые были, но отпали. Одни 3 года назад, другие много лет тому, некоторые лет тому 20. Все они почтили и твое изображение, и статуи богов, и похулили Христа. Христиане всех времен сталкиваются с давлением, цель которого – заставить их предать свою веру во Христа в мыслях, словах и делах. Во многих странах христианство находится вне закона. Верующие должны собираться тайно, рискуя не только своей свободой, но и жизнью. На христиан оказывается и другое давление со стороны ученых, друзей и родственников. Христианство подвергается насмешкам как религия невежественных людей, несостоятельность которой доказана наукой. Иногда мы ставимся перед необходимостью поступиться своими нравственными устоями ради успехов в работе и хорошего отношения со стороны окружающих. Именно таким трудностям и посвящена книга Откровения. Ее главная идея состоит в том, что наш Царь Иисус, который придет снова и все исправит. И тогда все, кто сохранил верность Ему, будут вознаграждены. Теперь, исследовав историческую обстановку во время написания книги Откровения, мы можем обсудить ее богословскую основу. Книга Откровения согласуется с учением всех библейских книг, написанных до нее. Иоанн опирался на эти книги и исходил из того, что его читатели тоже хорошо с ними знакомы. Богословскую основу книги Откровения можно рассмотреть под разными углами. Мы сосредоточимся на 3 ее главных идеях. Это, во-первых, эсхатология, то есть учение Библии о последних днях, во-вторых, концепция Завета, и, в-третьих, роль библейских пророков. Рассмотрим вначале эсхатологическое учение. Ранняя церковь пребывала в ожидании Христа, который все не возвращался, чтобы довершить начатое им дело. Во время своего земного служения он положил начало спасению всех народов, а это означало, что наступил завершающий этап установления на земле Божьего Царства. Но к тому времени, как Иоанн писал свою книгу, после вознесения Иисуса прошло уже 500 лет, и некоторые христиане начинали задаваться вопросом, придет ли Господь вообще. Поэтому одной из целей Иоанна было уверить читателей в том, что Иисус продолжает созидать свое царство и что он обязательно вернется и исполнит все, сказанное о нем в Писании. То есть автор ставил перед собой цель раскрыть учение Библии о последнем времени. Эсхатология – это учение о кончине века или о событиях последних дней. Термин происходит от греческого слова «эсхатос», которое означает «последний», «конечный». Традиционно термин «эсхатология» связывается с библейским учением о втором пришествии Христа. В последнее время он употребляется и в смысле всего периода от первого пришествия Христа до его возвращения. Такое более широкое понимание эсхатологии согласуется с тем, что, например, в послании к евреям 1 стих 2, и первое послание Петра, 1 стих 20. Весь новозаветный период истории называется последними днями и последними временами.
В
Некоторые теологи считают последним временем все время от первого пришествия Христа до второго. Они рассматривают этот период как единое целое, потому что первое пришествие Христа полагает начало последнему этапу истории. Он уже начат, но еще не завершен. Христос пришел на землю, одержал решающую победу своей смертью на кресте и своим воскресением из мертвых. И это обеспечило, или, можно сказать, гарантировало исполнение изначальных обетований. Их исполнение мы пока не испытали в полной мере, например, мы еще не прославлены. Но в результате прихода Христа и завершения им искупительного труда исход определен, итог окончателен. Какие бы то ни были дискуссии по этому вопросу или неясности относительно Божьих планов совершенно исключены. То есть, хотя верующие еще не получили всего, что входит в разворачивающийся Божий замысел искупления, победа Христа на Голгофе и оправдание Его в воскресении являются залогом грядущего завершения этого замысла. И это одна из причин или даже главное объяснение того, почему теологи, с одной стороны, разграничивают искупительные деяния Христа при Его первом и втором пришествиях, и, с другой стороны, объединяют их в последнем времени. Мы живем в последнее время, когда происходит завершение уже одержанной Христом окончательной победы.
Чтобы разобраться в том, как авторы книг Нового Завета понимали последние дни, мы начнем с Ветхого Завета. А ветхозаветные пророки предсказывали, что грядущий Мессия или Христос покончит с гнетом чужих правителей и установит на земле Божье Царство. Как мы читаем в книге Даниила, глава 2, стих 44. «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само стоять будет вечно». В этом стихе пророк говорит, что Царство Божье сокрушит все противоставшие ему народы и царства, и установится владычество Бога над всей землей. А в главе 7, стихи 13 и 14, он поясняет, что это царство придет деяниями Сына Человеческого, известного также как Мессия или Христос. И в первом веке, исходя из таких пророчеств, иудейские теологи делили историю на два больших периода. Век сей – эпоху греха, скорбей и смерти, и век грядущий, когда Бог сокрушит своих врагов и навеки благословит свой народ. После Даниила Израиль уже сотни лет боролся с языческими империями и чужеземными правителями, и иудейские богословы с нетерпением ожидали пришествия Мессии, который покончит с веком нынешним и начнет век грядущий.
Ясно, что когда Бог общается со своим народом в Ветхом Завете, Он говорит о приходе Царя, приходе Мессии. Наличность этого высшего священника, высшего пророка, высшего царя на его приход указывает весь Ветхий Завет. И когда мы читаем Новый Завет, мы видим, какое впечатление на авторов новозаветных книг производит тот факт, что при их жизни у них на глазах происходит исполнение всего того, что только ожидалось в Ветхом Завете. И в Новом Завете не подразумевается, но прямо раскрывается видение истории в двух частях. Одна ожидаемая и вторая осуществляющаяся.
Из такого представления истории, как состоящей из двух эпох, исходил и сам Иисус. Например, о веке сём и веке грядущем Он говорил в Евангелиях от Матфея, глава 12, стих 32, от Марка, глава 10, стихи 29 и 30, и от Луки, глава 20, стихи 34-35. Но Иисус ввел новое понимание этих двух веков. С одной стороны, Он говорил о веке грядущем как о будущем, но с другой стороны, Он говорил о Царстве Божьем как уже наступившем. То есть Он учил, что в Его дни эти две эпохи пересеклись. Век грядущий уже начался, хотя век нынешний еще не закончился. По учению Иисуса, верующие уже живут в Царстве Божьем и уже имеют многие из Его благословений.
Послушайте слова Иисуса из Евангелия от Матфея,
Глава 12, стих 28. «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье». Победа Иисуса над бесовскими силами показывает, что Он уже положил начало заключительному этапу установления на земле Царства Божьего.
Есть целый ряд мест в Новом Завете, где говорится о последних днях. Из всех их следует, что это время начинается уже в первом веке. Например, когда во второй главе Деяний 17 Петр повторяет формулировку Иаиля: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть». Он имеет в виду тогдашние события, происходящие в день Пятидесятницы. То есть первые христиане понимали, что современные христиане иногда забывают, что царство – это не только будущее, что поскольку грядущий царь уже пришел, будущее уже началось. Вот почему в Новом Завете мы читаем, что мы избавлены от настоящего лукавого века, Галатам 1:4, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, 1 Коринфянам 2:9-10. В послании Ефесянам 1:13-14 сказано, что мы, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего. Для искупления удела Его, в похвалу славы Его, использован относящийся к сфере права термин. Мы получили залог нашего будущего наследия. Получив Святого Духа, мы уже имеем предчувствование грядущего мира. Мы уже не просто ожидаем воскресения и прихода Мессии и Царя в будущем, но мы ждем Царя, который уже пришел, уже воскрес. То есть мы уже можем жить как люди, чья жизнь относится к будущему. В настоящее время мы должны жить ради будущего времени, чтобы мир мог иметь предвкушение небес.
Через земное служение Христа Бог сокрушает своих врагов и благословляет свой народ. В этом веке зла наступает Его царство. Оно спасает Божий народ и служит залогом грядущих благословений. И, как мы прочитали у Матфея, глава 12, стих 28, это спасение началось земным служением Иисуса. Это следует и из Евангелия от Луки, глава 16, стих 16, и глава 17, стихи 20 и 21, и из Евангелия от Иоанна, глава 3, стих 3. В настоящее время царство продолжает расти, как сказано у Матфея, глава 13, стихи с 24 по 30, и с 36 по 43, и у Луки, глава 19, стихи с 11 по 27. Полноты же своей царства достигнет в будущем, когда Христос вернется. Это Иисус говорит в Евангелии от Матфея, глава 16, стихи 27 и 28, глава 24, стихи с 44 по 51 и глава 25, стихи с 31 по 46. Такие эсхатологические представления характерны и для посланий апостола Павла. С одной стороны, он утверждает, что век сей, век греха и смерти, еще продолжается. Так он называет сатану богом века сего. 2 Коринфянам, глава 4, стих 4. А философа-язычника – совопросником века сего. 1 Коринфянам, глава 1, стих 20. А выражение «грядущие века» Павел использует по отношению к будущему, когда будут явлены «последний суд и все богатство благодати» к Ефесянам, глава 2, стих 7, и 1 к Тимофею, глава 6, стих 19. Павел однозначно противопоставляет эти два периода в послании к Ефесянам, глава 1, стих 21. С другой стороны, Павел учит, что век будущий в определенном смысле уже наступил. Например, в послании к Ефесянам, глава 1, стих 10, он пишет о соединении всего, в устроении полноты времен, во Христе. А в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 13 и 14, Павел говорит, что верующие уже введены в Царство Божие. Это, так разъясняемое Иисусом и Павлом, учение о последнем времени, иногда может называться эсхатологией введения, поскольку век грядущий уже введен, хотя еще и не наступил во всей полноте. Иисус установил Божье Царство уже при Своем первом пришествии, но еще не положил конец веку нынешнему. С тех пор проявления двух эпох существуют параллельно, вследствие чего мы, верующие, уже испытываем некоторые благословения будущего века. Но мы не вкусим их всех, пока грядущий век не наступит во всей полноте, со вторым пришествием Христа. Новозаветное понимание последнего времени не соответствовало учению иудейских теологов. Согласно их эсхатологии, Мессия, то есть Христос, при введении нового века должен был привести нынешний век к завершению. Он также должен был безотлагательно осудить врагов и дать вечное благословение своему народу. Но Иисус этого не сделал. И поэтому многие не поверили, что Он есть Мессия. Авторы же книг Нового Завета не сомневались в том, что Божье Царство пришло уже в наше время. Они были уверены в том, что когда-то Бог установит свое Царство на земле во всей славе. Со вторым пришествием Христа век сей, век греха и смерти, придет к концу абсолютно. И век будущий установится во всей полноте. Над Божьими врагами свершится окончательный суд, а Божий народ обретет вечное благословение. В наше же время эти две эпохи пересекаются, и их черты проявляются параллельно. И как же такие эсхатологические представления воздействовали на Иоанна, когда он писал книгу Откровения? И почему для него и его читателей был важен этот вопрос богословия? Во время, когда Иоанн писал свою книгу, церкви Малой Азии не могли разрешить некую несогласованность. С одной стороны, они верили, что Бог направляет ход истории и что Христос одержал победу над нынешним веком зла. В Иисусе осуществились ветхозаветные надежды на Спасителя, пришедшего освободить всех, кто верит в Него. Но с другой стороны, церкви были вынуждены считаться с реальностью зла, по-прежнему действующего в мире. Они стали задаваться вопросами: если во Христе пришло спасение, то почему мир по-прежнему искушает христиан ко греху? Если Христос царствует, почему Он не избавит нас от преследований? Придет ли конец нашим испытаниям и когда это будет? Все это вопросы эсхатологии. И именно на такие вопросы и отвечает книга Откровения. Иоанн явно осознавал сложность новозаветных представлений о последних временах, и когда он писал свою книгу, он ставил перед собой цель помочь христианам разобраться в этом вопросе. В книге он побуждает своих читателей рассматривать его в свете двух побед. Прежде всего, он обращает внимание на победу, которую Христос уже одержал над нынешним веком. Его смерть, воскресение и вознесение стали залогом внутреннего, духовного спасения каждого истинно верующего. Эта первоначальная победа отмечается в таких отрывках, как Откровение, глава 1, стих 18, где Христос объявляет, что Он воскрес из мертвых и жив во веки веков, а также в главах 5 и 12, где говорится о силе и царстве, которые Христос принял через Свою смерть и воскресение. Другая победа, которую подчеркивает Иоанн, это окончательная победа, которую Христос одержит при Своем возвращении. В результате ее будут полностью сокрушены Божьи враги, и все творение будет обновлено. Об этой победе говорится в главе 1, стих 7, книги Откровения, а также с 19 по 22. Иоанн хотел, чтобы его читатели верили, что Иисус Христос действительно победил силу греха, скорби и смерти, так как это было предсказано в Ветхом Завете, и что Он действительно вернется, чтобы завершить суд и спасение.
Неожиданно для первых читателей книги Откровения отсрочка окончательного установления Царства Божьего оказала определенные воздействия на их мировоззрение. Христос вознесся. Об этом свидетельствует Евангелие. Об этом свидетельствуют апостолы. И в Евангелиях, и в посланиях Павла есть места, которые можно понять так, что Христос вернется скоро. И в первом веке христиане, которые открыто исповедовали Христа Господом и испытывали гонения, притеснения и просто материальные трудности, могли задаться вопросом, исполнится ли обещание Иисуса вернуться. И вот что они должны были делать – стоять твердо в вере, зная, что Христос все исполнил, что Христос одержал победу, что Бог – Вседержитель, сидящий на небесном престоле и правящий вселенной, и что нет ничего, что было бы вне Его власти, что могло бы произойти без Его воли на то. Откровение, глава 4-5. И что именно посредством страданий христиан и благодаря свидетельству их стойкости люди придут к Христу, победителю.
Так, разобравшись с эсхатологическими представлениями, перейдем ко второй богословской идее книги Откровения, к библейской концепции Завета. Хотя само слово «завет» употребляется в книге Откровения только один раз, ветхозаветная идея завета оказала на книгу существенное влияние. Она определила ожидание народа Божьего от Божьего Царства. Она указала верующим на грядущее избавление и благословение. Она мотивировала к преодолению трудностей. Чтобы осознать значимость концепции завета в книге Откровения, проследим развитие этой идеи. Хотя для каждого из этих Божьих заветов характерны свои особые черты, у них есть общее. Во-первых, каждый завет являл Божье благоволение к своему народу. Во-вторых, Бог ожидал от своего народа верности в ответ на оказанное благоволение. И в-третьих, Бог управлял своим царством через систему последствий. Верные Богу были благословлены, а неверные прокляты. В завете с Давидом, о котором говорится, например, во второй книге царств, глава 7, стихи с 1 по 17, в Псалмах 88 и 131, Бог делает проводником Божьих благословений и судов для своего народа, род Давидов. Сыны Давидовы, Божьи вассальные цари, представляли перед Богом все царство. Как и в других заветах, Бог являл свое благоволение, ожидал верности и напоминал дому Давидову о благословениях и проклятиях как справедливых последствиях поведения народа. Потомки Давида не сохранили завета, вследствие чего весь народ израильский постиг плен. Но и во времена плена израильские пророки предсказывали, что в последние дни Бог обновит свой завет с народом через праведного сына Давидова. Пророк Иеремия говорит об этом обновлении как о новом завете. Книга пророка Иеремии, глава 31, стих 31. Это Христос. Иисус Христос правит Божьим Царством на земле. И Бог, Великий Царь, заключил завет с Иисусом и Его Церковью. Величайшее благоволение Бога к людям явлено в Иисусе. Христос вместо нас Сам исполнил все требования верности Богу. Умерев, Он за нас понес вечное проклятие завета. На третий день Он воскрес из мертвых, чтобы разделить со Своим народом вечное благословение Божьего Завета. И когда Он придет во второй раз, Он сокрушит Своих врагов и в обновленном творении даст Своему народу высшее благословение. В народ Завета всегда входили как верные, так и неверные, и так будет до самого возвращения Христа. В дни Адама и Ноя землю населяли верующие и неверующие люди. Также обстояли дела с избранным Божьим народом и во времена Авраама, Моисея и Давида. В новозаветные церкви тоже вошли как верующие, так и неверующие, и те, кто имел спасительную веру во Христа, и те, кто ее не имел. И когда Иоанн писал для церквей в Малой Азии книгу Откровения, он отдавал себе отчет, что не все будущие читатели были истинно верующими. Верные ожидали Божьих благословений в награду за свою верность. Другие же колебались, тем самым подвергая себя опасности Божьего проклятия. Реагируя на ситуацию, Иоанн напоминает своим читателям об особенностях жизни в Завете. Между и первым, и вторым пришествиями Христа мы переживаем период испытаний, когда обнаруживается истинное состояние нашего сердца. Те, кто подлинно верует во Христа, обретут благословение Завета. Те же, кто не имеет веры, попадают под проклятие Завета. Послушайте, что говорит Иисус церкви в Лаодикии, Откровение, глава 3, стих 16. «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Некоторые в Лаодикийской церкви уже ступили на опасный путь, рискуя отпасть от Евангелия Христа. Поэтому Иоанн предостерегает их, говоря, что неустоявшие в вере подвергнутся проклятиям Божьего Завета. Эти предостережения были еще одним проявлением Божьей любви к своему народу, так как давали читателям Откровения возможность покаяться. Тема Божьего благоволения раскрывается во всей книге Откровения. Это благоволение проявляется в любви Бога к своему народу и в жертве, принесенной Иисусом ради нас, и в Царстве Божьем, и в нашем уповании на возвращение Христа. Бог так возлюбил нас, что послал Сына Своего пострадать за нас. И Божий Сын воскрес из мертвых, чтобы мы могли жить в Его Царстве вечно. Неизменность Божьего благоволения ободряет нас и помогает хранить верность Ему даже среди испытаний скорбями. Теперь, когда мы имеем представление об эсхатологии и концепции Завета в книге Откровения, мы можем перейти к третьему аспекту ее богословия – это роль пророков. Мы рассмотрим роль пророков, во-первых, сравнив их с древними посланниками Завета. Во-вторых, проанализировав потенциальные результаты их пророческой деятельности. И в-третьих, сосредоточившись на том, как в книге Откровения апостол Иоанн исполняет роль пророка. Поговорим сначала о библейских пророках, как о посланниках Завета. Как мы знаем, Божий Завет с народом Библия сравнивает с договорами, которые с подчиненными народами заключали правители. И в этом контексте мы можем сказать, что в Библии пророки, и в нашем случае апостол Иоанн, играли роль посланников Божьего Завета. В древности властители обычно не объезжали свои обширные царства самолично. Во всяком случае, они не делали этого регулярно. Вместо этого они назначали послов и отправляли их от своего имени в те или иные земли. Задачей этих послов было побуждать подчиненных управителей-вассалов исполнять обязанности по договорам. Послы, добиваясь этого, напоминали вассалам о наградах, которые они получат, соблюдая условия договора, и о наказаниях, грозящих за их нарушение. Примерно так и в Ветхом, и в Новом Завете Бог посылал пророков, которые служили посланниками Его Завета. Он поручал им передавать народу определенные послания или пророчества. Если люди были послушны Богу, пророки воодушевляли их, напоминая о наградах, которые их ожидают, если они впредь будут верны Богу. Если же люди оказывали неповиновение, пророки предупреждали их о Божьих карах, которые неминуемо постигнут народ, если он не покается и не отступит от греховных путей.
В сущности, такой пророк выступает как поверенный Яхве. Он уполномочен предъявить иск его народу. Народ Божий проявил непослушание. И пророк объявляет, что народ ослушался и, как следствие, должен быть наказан. Но за проклятием всегда идет надежда. Иск может быть аннулирован. И через пророка Господь предлагает возможность обновления. Новый завет, новый храм. Возвращение остатка.
Как мы знаем, большинство современных христиан ассоциируют слово «пророчество» с предсказанием будущего. Но в библейском смысле пророчество главным образом означает послание, с которыми Бог обращался к своему народу, чтобы побудить его к верности. Пророки были посланниками Божьего Завета. Они напоминали людям об их обязанностях в Завете и о последствиях их поведения.
Многие думают, что библейское пророчество служит в первую очередь предсказанию будущего. Однако это не так. Предсказание – важная часть пророчества. Но прежде всего его смысл в заботе пророка о нравственности народа. И предсказание используется именно в этом контексте. Если люди откликаются на Божьи наставления, тогда для них есть надежда на лучшее будущее. Если же они не реагируют, будущее не обнадеживает. То есть назначение библейского пророчества состоит в том, чтобы вернуть народ к верности Богу.
Когда пророчество имело целью побудить Божий народ к действию, оно не предсказывало неотвратимые события. Оно предлагало выбор между благословением и проклятием. Если народ откликался на пророчество положительно, он мог рассчитывать на благословение. Если же люди были самодовольны и отказывались покаяться, им следовало ожидать Божьего наказания. Вот как Бог рассказывает суть и назначение пророчества в книге пророка Иеремии, глава 18, стихи с 7 по 10. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Здесь Бог ясно утверждает, что пророчество – это предупреждение о грядущих бедах или благах. Исполнение пророчества зависит от тех, кому оно обращено. Возвещенная кара может быть отменена, если люди покаются. И возвещенное благословение может быть отменено, если люди будут грешить. Понять это помогает осознание того, что пророки были посланниками Завета. Божий Завет требовал от народа верности, и за послушание или непослушание предусматривал соответствующие последствия.
Кто-то думает, что главная цель библейского пророчества – предсказывать будущее, и предсказание на самом деле – его важная черта. Однако традиционно понимается, что пророчество содержит и элемент предсказаний будущих событий, и элемент увещания. Когда мы читаем пророков, мы видим, что многое из того, что они говорят, никак не касается будущего. Они обличают людей в грехе, обвиняют в нарушении Божьего закона, призывают к покаянию, то есть то, что они говорят, это поучение, наставление. Я считаю, что элемент предсказаний вторичен, что в классических библейских пророчествах Амоса, Исаия, Осии и так далее, Бог призывает народ вернуться к правильным отношениям с Ним. Часто эти предсказания обусловлены. Бог показывает, каким будет будущее народа, если они не покаются. Бог не хочет, чтобы так было, и Он предупреждает. Так будет, если вы не покаетесь. И так вполне может и не быть, если они покаются. Что касается пророчества о спасении, Бог показывает, вот каким будет ваше будущее, если вы будете хранить мне верность, или если вы вернетесь ко мне. Таким образом, как мы видим, мотивировка может быть отрицательной и положительной. То есть для понимания истинного смысла библейского пророчества очень важно видеть в нем и предсказание, и назидание.
Здесь важно отметить, что иногда через пророчество Бог действительно открывал людям будущее. И иногда он был твердо намерен осуществить пророчество и чудесным образом побуждал людей действовать так, что предсказанное исполнялось в точности. В таких случаях пророки однозначно указывали, что замысел Бога неизменен. Чтобы подчеркнуть непоколебимость своего намерения, Бог мог сопроводить свои пророчества особыми заверениями. Это могли быть слова, подтверждающие его решимость, символические пророческие действия или чудесные знамения. Если такое средство было использовано, оно указывало на то, что людям будет труднее повлиять на исход пророчества. Мы видим в Библии и другие пророчества, подкрепляемые обетованиями. У пророков Амоса, глава 4, стих 2, где Бог клянется своей святостью. И Иеремии, глава 49, стих 13, где Бог клянется собой. У Иезекииля, глава 5, стих 11, где Бог говорит, что его суд совершится так же верно, как то, что Бог жив. Когда Бог клянется собой, Он исключает всякую возможность для человека каким-то образом повлиять на исход пророчества. Божьи обетования также несомненны, как сам завет. Так как Бог не может лгать, Он не изменит того, в чем поклялся самим собой. То, что Бог иногда подкреплял свои пророчества дополнительными заверениями и обетованиями, служит нам утешением, потому что христианская вера зиждется на исполнении библейского пророчества. Мы верим, что придет день, когда Христос вернется на землю, чтобы судить своих врагов и вознаградить своих верных последователей. Мы уповаем на то, что Бог восстановит свое творение и отрет всякую слезу с наших очей. Пророчества подтверждались в Писании так часто, что мы твердо знаем, они не могут быть отменены или изменены, и наступит день, когда исполнятся все пророчества о возвращении Христа. Теперь, поговорив о пророках как о посланниках Завета, мы можем анализировать потенциальные результаты их пророческой деятельности. Как мы убедились, пророчества о благословении не означают, что Бог всегда автоматически будет благословлять свой народ. Если люди отворачиваются от Бога, есть вероятность того, что Бог в ответ на непослушание народа пересмотрит обещания благословений. Также и пророчество о наказании нужно воспринимать как предупреждение тем, кто относит себя к Божьему народу. В предостережениях пророки разъясняют, что сделает Бог, если люди будут упорствовать в своих грехах. И эти предостережения даются заблаговременно, потому что Бог милостив. Он дает своему народу возможность раскаяться и избежать последствий своего непослушания. Таким образом, большая часть пророчеств о наказании – это проявление Божьего благоволения к своему народу. Они даются не для того, чтобы уведомить людей о неизбежной каре, но чтобы побудить их изменить свое поведение. И Писание рассказывает нам о таких изменениях потенциальных результатов пророчества вследствие правильного отклика тех, кому оно было адресовано. Во-первых, иногда Бог отменял пророческое предупреждение или предложение. Прочитаем из книги Иоиля, глава 2, стихи с 12 по 14. «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения». Пророк Иоиль предсказывает наказание, но он понимает, что надежда еще не утрачена. Искреннее покаяние может изменить исход пророчества. Во-вторых, возвещенное благословение или проклятие могло быть отсрочено. Так, в 4 книге Царств, глава 20, стихи с 1 по 7, Исаия предсказывает, что царь Иезекия умрет от смертельной болезни. Узнав это, Иезекия плакал, молился и просил Бога вспомнить его преданность и верность, и Бог прибавил ему еще 15 лет жизни. В-третьих, иногда Бог уменьшал степень благословения или наказания. Так, во 2 книге Паралипоменон, глава 12, стихи с 5 по 12, пророк Самей объявил, что за отступление от Бога Израиль будет предан египетскому царю. Царь Раваам и князья, услышав это пророчество, смирились перед Богом. Тогда Бог уменьшил наказание. Они стали слугами египетского царя, а не были истреблены. В-четвертых, иногда Бог увеличивал степень исполнения пророчества. Случай, когда Бог усугубил исполнение пророчества, описан у пророка Даниила, глава 9. Бог наказал свой народ, и Иерусалим был в опустошении 70 лет. Но за это время люди не покаялись в своем грехе, поэтому Бог продлил изгнание из земли обетованной еще на 490 лет. И в-пятых, иногда пророчество не корректировалось и исполнялось без изменений. Так в книге Даниила, глава 4, стихи 25 и 30, рассказывается о вещем сне, истолкованном пророком. Сон этот предсказывал, что царь Навуходоносор будет отлучен от своего народа и будет есть траву, как вол. Сон был подкреплен пророческими словами Бога в стихе 28, и пророчество исполнилось в точности. Теперь, когда мы сравнили библейских пророков с древними посланниками Завета и разобрали потенциальные результаты их деятельности, мы посмотрим, как в книге Откровения апостол Иоанн исполнил роль пророка. Ясно, что Иоанн писал книгу Откровения как Божий посланник Завета, и что его целью было мотивировать раннюю церковь к стойкости в вере. Иоанн напоминает церквам Малой Азии характерные черты всех библейских заветов. Он говорит о Божьем благоволении, он подчеркивает необходимость оставаться верными Богу. Он напоминает о последствиях, благословениях за верность и проклятиях за отступничество. Эти аспекты завета в книге Откровения наиболее ясно представлены в посланиях к семи церквам, в главах 2 и 3. Каждое послание открывается утверждением величия и благоволения Господа Иисуса Христа. Далее оно сосредоточивает наше внимание на требовании верности, а затем напоминает о благословениях и о проклятиях. Рассмотрим, например, послание к Ефесской церкви, глава 2, стихи с 1 по 7. Оно начинается утверждением Божьего благоволения, глава 2, стих 1. «Так, говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». На Божье благоволение указывает то, что Иисус ходит посреди семи светильников, которые олицетворяют семь церквей. Господь не оставил своей церкви, Он неизменно пребывает с ними. Далее, в послании к Ефесской церкви, речь идет о необходимости верности Богу. Так, в стихах со 2 по 4 Иисус хвалит Ефесскую церковь за труды и терпение, но порицает ее за то, что она оставила первую любовь свою. Иисус также одобряет неприятие ефесянами дел Николаитов. Дальше сказано о воздаянии по завету. О последствиях непослушания говорится в стихе 5. Иисус предупреждает, что «сдвинет светильник церкви, если верующие не покаятся и не вернутся к своей первой любви». Последствием послушания будут благословения. Об этом мы читаем в стихе 7. Иисус обещает дать верным вкушать от древа жизни.
Иногда поднимается вопрос, что если благословение обусловлено нашим послушанием, то не подразумевает ли это, что нашими добрыми делами обусловлено наше спасение? Не требуется ли от нас определенный вклад в успех нашего спасения? Притом интересно, что те, кто стоял на традиционно арминианской и кальвинистской позициях, в этой полемике согласны в том, что Бог наделил человека волей, и что даже вследствие грехопадения мы не лишились способности и ответственности за то, чтобы использовать ее в согласии с Божьей волей. Бог призывает нас применять данную нам волю, и мы должны вести себя таким образом, который приносит нам Божье благословение. Однако в конечном счете возможность откликнуться правильно исходит не от наших способностей, а от Божьего водительства и благодати. Таким образом, мы действительно принимаем участие в Божьем замысле, вследствие чего обретаем благословение. Но при этом мы действуем Божьей силой, полностью полагаясь на укрепление нас Богом.
Когда апостол Иоанн писал книгу Откровения, во многих церквах в Малой Азии верность Божьему завету поколебалась. Некоторые стали сомневаться в том, что Иисус еще вернется. Другие задавались вопросом, можно ли говорить о возрастании царства Иисуса, если они продолжают испытывать страдания и противодействие. Поэтому на протяжении всей книги Откровения апостол Иоанн выступает в роли Божьего пророка, посланного к этим церквам. Он напоминает им о Божьем благоволении. Он предупреждает своих читателей об опасности отступления от Бога. И он дает им надежду, чтобы они смогли сохранить стойкость до пришествия Христа. Итак, мы исследовали историческую обстановку во время написания книги Откровения, ее богословскую основу. Теперь мы рассмотрим литературную сторону книги, насколько книга Откровения сопоставима с другими писаниями того времени. Литературное качество книги Откровения мы будем исследовать в два этапа. Сначала мы сравним ее с ветхозаветным пророчеством, а затем с особым апокалиптическим типом пророчества. Итак, начнем с ветхозаветного пророчества. Библия написана в разных жанрах. В ней есть исторические повествования, законы, поэзия, книги мудрости, письма, пророчества и так далее. И каждому из этих жанров присущи свои литературные свойства и способы выражения. Историческое повествование, например, передает мысли более открыто, чем поэзия. Письма еще более непосредственно направлены и часто прямо говорят читателям, как именно нужно применять библейское учение к тем или иным жизненным обстоятельствам. Читая Библию, необходимо осознавать эти различия. Намного легче понять, чему учит текст, если мы знаем, как он учит. И чтобы разобраться в книге Откровения, нужно прежде всего определить ее жанр.
Важно определить, к какому жанру относится библейская книга, потому что каждый жанр имеет свои правила и свою технику и свой способ передачи мыслей. Например, кулинарный рецепт я читаю совершенно иначе, чем, например, письмо от дочери. И когда мы читаем Библию, мы видим, что ее тексты относятся не к одному жанру. Когда я читаю юридическую, по сути, книгу Моисея, я исхожу из того, что для нее характерно разъяснение правовых норм и их применение. Совершенно иначе я подхожу к чтению, например, книги Притчей, которые содержат мудрые мысли, сформулированные, исходя из жизненного опыта и Божьего Слова. Иначе я буду читать и Псалом, в котором народ Божий взывает к Богу презреть на его страдания и помиловать его. То есть, когда мы исследуем библейский текст, нам необходимо обратить внимание на его жанр, чтобы знать, согласно каким правилам, при помощи каких конструкций и каких средств автор будет сообщать что-то народу Божьему. Когда мы правильно понимаем, как организован текст, для нас будет яснее его смысл.
В писаниях представлены разные жанры. Есть тексты, которые, как правило, не следует толковать аллегорически. Их не следует понимать символически, потому что они представляют собой рассказы о происшедших событиях. Вполне правильно искать в них мораль, но неправильно находить в них символы. Пять гладких камней Давида – это только камни, и с реальностью одного из них познакомился Голиаф, Но в Библии есть и другие тексты. Например, в поэзии допускаются, скажем так, вольности, метафоричность, образность. Именно к этому жанру относится большинство пророчеств до изгнания. Эти тексты насыщены образами и символами. Эту традицию продолжает книга Откровения. Хотя она большей частью не относится к поэтическому жанру, для нее характерна образность. И это даже прямо сказано в ней. Например, в главе 1, стих 20, объясняется значение некоторых символов. Символов в книге Откровения много, и толковать ее следует, исходя из этого. И именно так Бог вдохновил ее. И именно так Он хотел, чтобы мы ее понимали.
В целом, книгу Откровения можно отнести к жанру пророчества. Пророчеством называет книгу и апостол Иоанн в главе 1, стих 3. Как мы знаем, иногда библейское пророчество содержит предсказание будущего. Но прежде всего это послание Божье к народу, мотивирующее его хранить верность Богу. Мы рассмотрим два аспекта библейского пророчества. Сначала мы исследуем его отличительные черты. Затем мы поговорим о способах исполнения пророчеств, содержащихся в Писании. Итак, каковы отличительные черты пророчества? О библейском пророчестве можно сказать много. Сейчас мы уделим внимание разновидностям библейских пророчеств. Поскольку книга Откровения относится к жанру пророчества, правильно будет выделить некоторые типичные разновидности ветхозаветных пророчеств. В Ветхом Завете пророчество могло быть обличительным посланием Бога своему народу, предсказанием суда над врагами, возвещением благословения за послушание, обещанием поддержки верных завету, объявлением Божьего замысла искупления, молитвой или общением между пророком и Богом, и иногда предсказанием будущих событий. Частым был такой вид ветхозаветного пророчества, как судебный процесс, и способ изложения соответствовал стилю судопроизводства. Бог вызывал непокорный Израиль на свой суд. Такой суд подчеркивал благость Бога и грозил Израилю наказанием за ослушание. Иногда суд обещал благословение за верность и покаяние. Часто речь о наказании и вознаграждении шла в связи с предсказаниями будущего, указывающими на то, что исход зависит от отклика народа на пророчество. Пророчества Иоанна в книге Откровения исполняли ту же функцию, что и пророчества Ветхого Завета. Теперь мы уделим внимание использованию образов для передачи смысла пророчества. Понятие образности может иметь разные значения. Но когда речь идет о пророчестве, мы имеем в виду такое изображение действительности, которое стимулирует сенсорные переживания. Образы дают нам живое, наглядное представление о вещах, так что мы можем вообразить себе, что видим, слышим, обоняем, ощущаем вкус и осязаем. Так, в книге пророка Иеремии, глава 18, использован образ горшечника, делающего из глины сосуд. Таким образом, пророк разъясняет, что Бог властен лепить Израиль, как ему угодно. А в книге Иезекииля, глава 37, пророк, чтобы показать духовную безжизненность Божьего народа, рисует образ поля, полного сухих костей. Далее он дает людям надежду, описывая, как сухие кости снова собираются вместе, формируя живых людей. В книге Откровения тоже используется образность. Вот как в главе 1 стихи 15 и 16 Иоанн описывает Иисуса. «Ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей». Эти яркие образы отражают его великую силу и власть. Его голос мощный, как шум водопада. В руках он держит 7 звезд, что символизирует его царское достоинство. Лицо его сияет, как солнце, озаряя светом все мироздание. Такие образы мы часто встречаем в книге Откровения. Мы читаем о многоголовом змее с рогами и венцами, об ангелах с трубами и чашами, поющих и взывающих о возмездии, о съедении свитков, о конях и всадниках, о горах и о городе, сходящем с небес. Фактически, в тексте книги Откровения невозможно найти место, в котором не было бы каких-либо образов.
Книга Откровений представляет определенную сложность для понимания, потому что она представляет собой смешение элементов, имеющих символическое и буквальное значение. Когда мы встречаем символы, обычно их значение объясняется. Например, в главе 1 упоминается 7 светильников и 7 звезд. И дальше говорится, что такое светильники и что такое звезды. То есть нам ясно, что мы имеем дело с символами. И это помогает в толковании. В других случаях описывается что-то, что нам непонятно сначала, например, зверь с 7 головами. Но дальше объясняется, что 7 голов – это 7 гор. И так видеть, что автор удаляется от того, что можно встретить в реальном мире, мы приходим к пониманию, что имеем дело с метафорическими образами.
Многие образы книги Откровения взяты из Ветхого Завета. А это значит, что знание ветхозаветных пророчеств поможет нам разобраться в образах книги Откровения и истолковать их, так как книга Откровения и Ветхий Завет часто одинаково используют одни и те же образы. Из того, что мы хотим разобраться в образах книги Откровения, не следует, что мы придаем ей символический смысл и истолковываем ее аллегорически. Определение литературных особенностей книги, в частности исследование ее образности, составляет часть обычной методики грамматического исторического толкования. Поскольку Иоанн сознательно прибегал к метафорам, было бы неправильно толковать все сказанное им буквально. Для правильного понимания книги Откровения необходимо признание и истолкование ее образности в соответствии с правилами обычного литературного анализа. Теперь, когда мы имеем представление об отличительных чертах пророчества, рассмотрим способы исполнения пророчеств. Исполнение пророчества – вопрос непростой. Но на нашем занятии мы сосредоточим внимание на трех типичных способах осуществления пророчеств. Во-первых, пророчество может исполняться буквально. Когда речь идет об исполнении пророчеств, первое, что мы себе представляем, это такое их осуществление, когда события происходят в точности так, как было возвещено. Так пророк Иеремия в своей книге, глава 25, стихи с 8 по 11, предсказывает, что вавилоняне поработят Иудею, и она пребудет в запустении 70 лет. И из второй книги Паралипоменон, глава 36, стихи с 15 по 21, мы знаем, что так и было. Во-вторых, исполнение пророчества может быть обусловлено. В таких случаях исход пророчества зависит от отклика людей на пророчество. И нам известны факты изменений в ходе осуществления пророчеств вследствие изменения поведения людей. Это и имеется в виду под обусловленностью исполнения пророчеств. Так, во второй книге Царств, глава 12, стихи с 1 по 15, пророк Нафан предупреждает царя Давида, что Бог поразит его за то, что царь совершил прелюбодеяние с Версавией и послал ее мужа Урию на смерть. Услышав это пророчество, Давид покаялся в содеянном. Поэтому Бог уменьшил наказание и сохранил ему жизнь, но забрал жизнь его новорожденного сына и наслал бедствие на род царя. О том, как исполнилось пророчество, нам рассказывают главы с 13 по 19 второй книги Царств. В-третьих, пророчество может исполниться типологически. В рамках данного урока мы будем определять типологию как понимание описанных в Библии личностей, установлений и событий, как прообразов будущих личностей, установлений и событий. Так, Павел в послании к римлянам, глава 5, стих 14, называет Адама образом Христа, поскольку жизнь Адама служила предзнаменованием жизни Иисуса. Но где Адам ослушался и тем самым навлек грех и смерть на весь человеческий род, Иисус был праведен и принес жизнь и оправдание верующим в Него. То есть при типологическом исполнении пророчества описываемое является прообразом будущего. Например, Матфей в своем Евангелии от Матфея, глава 2, стих 15, говоря о возвращении семьи Иисуса из Египта, пишет, что так сбылось реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Этот стих у пророка Осии, глава 11, стих 1, прямо не предсказывает пришествия Мессии. Это пророчество указывает на прошедшее событие, когда во время исхода Бог вызволил Израиль из Египта. Но с типологической точки зрения это пророчество исполнилось снова, так как исход был прообразом избавления, достигнутого великим израильским Мессией. Авторы книг Нового Завета понимали, что некоторые ветхозаветные пророчества исполнились уже, но и указывали на великие типологические свершения в их дни. Мы сравнили книгу Откровения с ветхозаветным пророчеством. Теперь сравним ее с особым апокалиптическим типом пророчества. Рассматривая природу апокалиптической литературы, мы исследуем сначала ее характерные черты, а затем ее историю. Начнем с черт, характерных для библейской апокалиптической литературы. Понятие апокалиптической литературы достаточно комплексно. На нашем занятии мы определим его следующим образом. В высокой степени символичные литературные произведения о божественном откровении, обычно получаемом индивидуально, рассказывающие о взаимодействии событий, происходящих в естественном мире, в обход естественных законов и сверхъестественным образом об их воздействии на прошлое, настоящее и будущее. Это определение достаточно детализировано, и мы разберем эти свойства жанра одно за другим. Во-первых, посмотрим, что означает символичность. Символ — это знак или условное обозначение какого-то понятия, идеи или явления. Так, например, слова — это символы, обозначающие идеи, предметы, действия, качество предметов и так далее. Национальные флаги — это символы стран, а крест — это всем известный символ христианства. В качестве примера приведем разъяснение Иисусом двух символов. Книга Откровения, глава 1, стих 20. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей». Иоанну было дано видение, в котором Господь посреди семи светильников держал в правой руке семь звезд. Эти звезды и светильники были символами, которые представляли ангелов и церкви.
Чтобы правильно видеть символы и толковать их, при этом не переходя к аллегорическому толкованию книги Откровения, поскольку это не соответствовало бы такому пониманию книги, какое было замыслено Богом, необходимо следующее. Во-первых, многое из символики Откровения уже было дано в Ветхом Завете, в частности, в видениях Даниила, Иезекииля и Захарии. То есть Бог заблаговременно готовил свой народ к восприятию образности, и Иоанн это использует. Во-вторых, мы должны обратить внимание на другие места в Писании, более, скажем, прямые и понятные, и истолковывать видение и символы книги Откровения в свете исторических повествований, например, в Евангелиях, или в вероучительных текстах, например, в посланиях. то есть такие более сложные для понимания места из Писания, как видение в Откровении, мы сопоставляем с более ясными и легкими. И в-третьих, нам необходимо принимать во внимание обетование, данное в самом начале книги, «блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем». То есть, смысл книги не зашифрован и не предназначается исключительно для обстоятельств первого века. Это благословение распространяется на всех читателей книги. Книга действительно адресована и нам, и нашим многого не знавшим братьям и сестрам в первом веке. Они могли разобраться в тексте и понять его смысл, даже когда его просто читали вслух, и получить обещанное благословение.
В библейской апокалиптической литературе символы употребляются часто. Некоторые из них носят описательный характер. Например, когда автор использует символы, внешне подобные тому, что он описывает. Так, в книге пророка Даниила, глава 7, стих 4, описан зверь, похожий на льва, имеющий орлиные крылья. Образ крылатого льва является описательным, так как дает понятие о внешности зверя. В то же время он символичен, поскольку отражает его сущность. Лев – животное сильное и грозное. Крылья же, по всей видимости, подразумевают связь с Вавилоном, для искусства которого характерно изображение крылатых львов. В других случаях символ использовался, чтобы проиллюстрировать какую-то идею. Например, у пророка Иоиля, глава 2, стих 25, Бог называет войска захватчиков саранчой. Вражеские армии, конечно, не были похожи на саранчу внешне, но они действовали как саранча, в том смысле, что были алчной, всеистребляющей силой. Иногда символы, как, например, государственный флаг страны, являются привычным обозначением каких-то понятий и явлений. Так, в Откровении, глава 1, стихи с 10 по 20, Иоанн описывает глубоко символичное видение Иисуса. Господь предстает перед ним человеком в длинных одеждах, припоясанным на груди золотым поясом. Лицо его сияет, как солнце, волосы белы, как снег, глаза его, как пламень, ноги его подобны бронзе, раскаленной в печи, голос гремит, как водопад, из уст выходит обоюдоострый меч. В деснице он держит 7 звезд, и стоит он посреди 7 светильников. Все эти детали напоминают символы и образы из Ветхого Завета и, следовательно, на что-то указывают. Например, его белые одежды и волосы, а также сияющее лицо, напоминают описание Бога в книге пророка Даниила, глава 7, стих 9. Светильники напоминают о скинии и убранстве храма, указывая тем самым, что Иисус пребывает посреди своего народа, как во времена Ветхого Завета в особых обителях пребывал среди него Бог. Звезды вызывают в памяти ветхозаветные описания царей и других земных властителей. Например, как в книге Числа, глава 24, стих 17, Исаии, глава 14, стих 12, и в других местах. И поэтому Откровение говорит о звездах как об ангелах, представляющих церкви, потому что Иисус открывает свое духовное царствование над всем творением. С человеческой точки зрения, судьбу церкви определял Рим, но символы Откровения указывали, что власть над церковью в руке Иисуса. Апокалиптические писания могут содержать образы и символы, которые современному читателю понять нелегко. Но большинство символов в книге Откровения не представляли трудностей для ее первых читателей, так как эти символы были взяты из Ветхого Завета и из окружающего мира. Они использованы не для того, чтобы запутать, а чтобы ярко и убедительно открыть истину. Во-вторых, библейская апокалиптическая литература сообщает о божественном откровении. Апокалиптическая литература, как и все остальное Писание, вдохновлена Святым Духом. Это часть непогрешимого, достоверного и авторитетного Божьего Слова, обращенного к Божьему народу, Апокалиптические писания сообщают о действительных откровениях, которые были даны людям Богом либо непосредственно, либо через его надежных посланников, ангелов. Такая литература не плод человеческих фантазий. Это сообщение от Бога своему народу, открывающее Божий замысел о его творении. В-третьих, божественные откровения, о которых сказано в библейской апокалиптической литературе, как правило, были даны индивидуально. Слово «апокалипсис» буквально означает «откровение» или «раскрытие», так что, по сути, библейская апокалиптическая литература — это книги, открывающие народу Божий замысел, чтобы люди понимали смысл происходящего в мире и сохраняли надежду. В книге «Исход», глава 13, мы читаем, что Бог явился в столпе облачном и огненном всему Израилю. Но, как правило, библейские апокалиптические откровения давались отдельным людям. Пророки видели сны, они слышали звуки и голоса, им были видения, к ним приходили ангелы, они оставляли свои тела и даже видели Бога лично. Все это происходило в индивидуальном порядке, и пророк, как вестник, должен был затем передать полученное от Бога послание Божьему народу. В-четвертых, в библейской апокалиптической литературе описывается, что происходит в естественном мире в обход естественных законов и сверхъестественным образом. Естественный мир, мир природы, включает материальный мир, в котором живем мы. Мир внеприродный существует вне материального мира. Этот мир населен духами, ангелами и бесами. Мир надприродный — это сверхъестественный мир. Сюда относится Бог и его действия. Бог есть единственная самобытная сущность над естественным миром и, следовательно, единственная истинно сверхъестественная сущность. Эти три области находятся во взаимодействии. Бог правит природным и внеприродным миром. Ангелы и бесы внеприродного мира оказывают влияние на события, происходящие в мире природном. Бесы побуждают нас грешить, ангелы хранят нас. И, как следует из Писания, ангелы и бесы оказывают воздействие даже на международную политику. В Ветхом и Новом Завете мы встречаем указание на влияние духовных сил на ход человеческой истории. Так, в 4 книге царств, глава 6, пророка Елисея преследует царь сирийский. Его войско окружает город, где находится Елисей. Слуга Елисея испуган. Прочитаем в 4 книге царств, глава 6, стихи с 15 по 17. «И сказал ему слуга его: „Увы, господин мой, что нам делать?“ И сказал он: „Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними“. И молился Елисей и говорил: „Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел“. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Такие проникновения во внеприродный и надприродный мир в Ветхом и Новом Завете описаны, и библейская апокалиптическая литература уделяет им особое внимание. У пророков Иоиля, Иезекииля, Даниила и Захарии много рассказывается о взаимодействии между природной, внеприродной и надприродной областями. Книга Откровения также привлекает внимание читателя к невидимому миру, где к исполнению Божьего замысла действуют духовные сущности.
Ангелы и бесы очень влияют на происходящее вокруг нас, потому что мир, в котором мы живем, находится в Божьей власти и развивается согласно Божьему замыслу. И если мы участвуем в этом процессе, мы не можем не верить в реальность этих существ. Удивительно в этом то, что часто, когда мы задумываемся о действиях ангелов и бесах, мы связываем их со своей жизнью. И такая связь, безусловно, есть. Об этом Библия говорит однозначно. Но нам важно не забывать, что бесовским силам и иногда ангелам дана власть над народами, и они представляют эти народы пред Богом. Например, в Псалме 81 Бог стоит в сонме богов с маленькой буквы. Это ангелы и бесы, сверхъестественные существа, которые правят народами земли. То есть, хотя мы можем этого не осознавать, политическая ситуация в мире определяется не тем, сколько избирателей проголосовало за этого человека или за того человека, или как монарх получил право на престол от своих предшественников и так далее. В действительности, из-за кулис невидимые на события в мире самым непосредственным образом воздействуют бесовские и ангельские силы.
В-пятых, в библейской апокалиптической литературе описывается воздействие природного, внеприродного и надприродного миров на прошлое, настоящее и будущее. Апокалиптическая литература сосредоточивает внимание на всей истории. Она объясняет, как сферы природного, внеприродного и надприродного воздействовали на мир в прошлом, как они продолжают влиять на нас сейчас и какое влияние окажут на наше будущее. И, как и все остальные библейские описания, апокалиптическая литература рассматривает всю историю как единое, цельное повествование о сотворении мира, грехопадении и последующем искуплении во Христе. Говоря об испытаниях и трудностях настоящего времени, апокалиптическая литература указывает на будущее как на время исполнения всех упований. Современным христианам бывает трудно разобраться в книге Откровения, потому что мы обычно не задумываемся о воздействии на нашу жизнь духовных сил. Находясь под влиянием современной науки, мы склонны искать природные, естественные объяснения всему, что происходит с нами и вокруг нас. Мы акцентируем внимание на том, что можем видеть, слышать, обонять, пробовать на вкус и осязать. Однако Писание разъясняет нам, что наши чувства воспринимают лишь малую часть всего, что совершается рядом с нами и в нас. Чтобы осмыслить то, что предлагает нам книга Откровения, нужно отвергнуть естественно-научные предрассудки и следовать учению Писания. Все, происходящее внутри и вокруг нас, находится под сильнейшим влиянием духовных сил и самого Бога. События, которые кажутся нам совершенно естественными, кризисы в личной жизни, сложности внутри церкви и даже политическая борьба – результат комплексных воздействий, включающих действия Бога и духовных сущностей. Когда мы смотрим на все это с точки зрения Библии, книга Откровения дает нам то же, что и читателям в первом веке. За происходящим с нами мы не можем в полноте увидеть действия мира духовных реалий. Но книга Откровения приподнимает завесу над ним, и мы можем увидеть осуществление всеобъемлющего Божьего замысла спасения во Христе Иисусе. Своим духом Он пребывает со Своей Церковью сегодня и вернется, чтобы утвердить окончательную победу над Своими врагами.
Книга Откровения заверяет нас, что в конце концов Бог разобьет всех своих врагов. Он одержит над ними полную победу. И мы радостно ожидаем этого, мужественно выдерживаем преследования, стойко противостоим искушениям, потому что знаем, что в итоге со всеми притеснениями и страданиями, которые мы переносим сейчас, будет покончено.
Теперь, определив характерные черты библейской апокалиптической литературы, мы можем исследовать ее историю. Существовало мнение, что библейская апокалиптическая литература возникла вследствие вавилонского и персидского влияния уже после вавилонского изгнания Израиля в VI веке до нашей эры. Но, как показывают исследования, апокалиптический жанр начал развиваться еще во времена знакомства Израиля с культурой хананеев и других окружавших его семитских народов. Многие элементы, отличающие библейскую апокалиптическую литературу, встречаются уже в первых книгах Ветхого Завета. Так, в книге «Исход», глава 15, мы читаем торжественную песнь. Насыщенная символами, она рассказывает, как Бог ввергнул войско фараона в море, как десница Господа сразила врага, как Он попалил их, как солому, как от дуновения Его расступились воды, и восставших против Бога поглотила земля. Далее описывается, как трепещут и немеют народы, когда народ Божий входит в землю обетованную, которую Господь соделал жилищем себе и где будет царствовать вовеки. Другой пример из Пятикнижия – это пророчество Валаама в книге «Числа», глава 24, стих 17, где образ восходящей звезды символизирует возвышение царства Израиля. По ходу истории Израиля этот литературный жанр развивался. Книга Иова, глава 26, стих 12, и Псалом 88, стихи 10 и 11, говорят о том, как во Вселенской битве Бог поражает чудовище Раава. А в главах 40-41 книги Иова Бог провозглашает свою власть над Левиафаном. Апокалиптическая система образов была возведена пророками на еще более высокий уровень в книгах Иоиля, Даниила, Иезекииля и Захарии. Например, у Даниила, глава 7, записано видение о четырех больших зверях, которое завершается тем, что Всевышний совершает суд над последним и самым страшным из них. Следующий период развития апокалиптической литературы – это так называемый период между заветами, после завершения Ветхого Завета и перед написанием Нового. В этот период апокалиптическая литература оформилась в особый жанр, и было написано много небогодухновенных, неканонических произведений. В их числе «Успение Моисея», «Книга Еноха», «Вторая и Третья Ездры», «Апокалипсис Варуха», «Война сынов света с сынами тьмы». Хотя эти писания в библейский канон не входят, мы упоминаем их, так как это помогает проследить развитие апокалиптического жанра. Эти произведения уделяли большое внимание вселенской борьбе духовных сил, происходящей за повседневными событиями в жизни читателей. Апокалиптические произведения, написанные в период между заветами, сходны с библейскими апокалиптическими писаниями, но имеют и определенные отличия. Многие из них написаны под псевдонимами, что означает, что авторы хотели заинтересовать читателей, пытаясь выдать свои произведения за произведения известных авторов. Павел осуждает такую нечестную практику во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 2. Некоторые небиблейские апокалиптические писания рассказывали о событиях истории Израиля так, как если бы они еще не произошли, создавая таким образом видимость точного предсказания. Это тоже было обманом. В библейской апокалиптической литературе такие средства не применялись. В новозаветный период жанр апокалиптической литературы продолжал развиваться. Новозаветный материал отличается от произведений периода между заветами. Новый Завет абсолютно честен и достоверен, но по стилю новозаветная апокалиптическая литература очень схожа с произведениями, созданными в период между заветами. Апокалиптические образы, кроме книги Откровения, мы встречаем, например, в Евангелии от Матфея, глава 24. Описывая будущие события, такие как разрушение Иерусалимского храма и конец света, Иисус обращается к видениям Даниила и Исаии. В стихе 29 Иисус говорит, что солнце померкнет, а луна не даст света своего, и звезды спадут с неба. Намек на апокалиптический стиль мы видим, например, и в посланиях Павла, Апостол воодушевлял своих читателей, показывая, что смертью своей и воскресением Христос одержал победу над силами зла. Например, к Колоссянам глава 1 стихи с 15 по 20 и глава 2 стихи с 13 по 15. Павел часто описывал духовную войну в апокалиптическом стиле. Во втором к Фессалоникийцам, глава 2, он рассказывает, как при своем втором пришествии Христос поразит всемирное зло. Безусловно, самым ярким примером библейской апокалиптической литературы новозаветного периода является книга Откровения. Эта книга представляет определенную сложность именно вследствие насыщенности образами. Но в то же время она неразрывно связана с прочими библейскими писаниями, и это имеет большое значение для нас, ее читателей. Даже если она кажется трудной для понимания, мы знаем, что смысл книги Откровения и ее значимость для современных христиан помогут понять другие книги Библии. Очень важно знание обстоятельств написания книги Откровения. Она представляет собой главным образом апокалиптические пророчества, и это значит, что она была написана для того, чтобы мотивировать нас повиноваться Богу от всего сердца. Цель слов и образов этой книги – не запутать нас, заставив расшифровывать загадочные описания будущего. Напротив, Откровение задумано как понятный, обнадеживающий ориентир в жизни служения Богу. Продолжив изучать книгу на последующих уроках, мы убедимся, что понимание ее пророчеств помогает жить в согласии с учением Библии. Итак, на этом уроке мы исследовали обстоятельства написания книги Откровения. Рассматривая историю книги Откровения, мы поговорили о ее авторе, о времени ее написания и о ее первых читателях. Мы рассмотрели ее богословскую основу, сосредоточившись на таких ее главных идеях, как новозаветная эсхатология, концепция завета и роль пророков. И, наконец, мы описали литературную сторону книги Откровения, сравнив ее с ветхозаветным пророчеством и с особым апокалиптическим типом пророчества. В наше время восприятие книги Откровения может представлять определенные трудности, но она была значительно яснее ее первым читателям. Им были очень знакомы смысл и образы книги Иоанна. И чем лучше мы будем знать жизнь и представление ее современников, тем лучше мы будем понимать, что хотел сказать автор книги Откровения и применять это в нашей жизни. Будем ли мы страдать ради Христа или наслаждаться безбедной жизнью, книга Откровения учит нас хранить верность Христу и уповать на будущую радость, которую Бог уготовил всем верующим в Него.